Итак, лекция 27. Так, тема, пункт 1. Император Лев V 813-820, это годы правления, через точку, новая волна иконоборческих гонений, удаление святителя Никифора Константинопольского, точка, консолидация церкви перед лицом гонений, святителя Никифора Константинопольского. Скончался в 829 году, память 2 июня и 13 марта перенесения мощей. В 46 году, 846. Пункт 2. Церковная политика его преемника, тире Михаила II. 820-829. Проводим горизонтальную черту, ставим цифру 3 и пишем. Служение и подвиг преподобного Феодора Студита. Скончался в 826 году. И дальше все в том же пункте через точку. Явление нового типа монашеского служения, тире, монаха-борца и общественного деятеля. Вот это сегодняшняя тема. Как видите, миновать ее нельзя ни при какой погоде. Итак, кратенькое вступление. Мы с вами в прошлый раз остановились, собственно, на падении Ирины, притом в самое, то есть при обстоятельствах, очень сильно роняющих престиж императорской власти. То есть послы императора Священной Римской империи ждали ответа на брачное предложение. Они оба уже пожилые люди, то есть брак должен был иметь значение чисто символическое, вновь объединение обеих империй, восточной и западной, вот в форме такового брачного союза. Но послы дожидались ответа, а Ирину свергли. Свергли. Ну да. Так что да, комедия вышла. Так вот, встал Никифор I. Встал император Никифор I, которого тут же признал патриарх Тарасий, и буквально в тот же день венчал на царство. И после смерти Тарасия в 806 году его место заступил также достойнейший человек, патриарх Никифор, святитель Никифор Константинопольский. Ну, что осталось в истории государства и вот с точки зрения государственной? О Никифоре Первом нечего сказать, кроме хорошего. А вот с точки зрения церковной, вот это немножко стоит, так сказать, кое-что и обнаружить. Во-первых, он был перед этим министром финансов. И тут он сразу ввел две вещи. Во-первых, жесткую налоговую политику, а во-вторых, строжайший учет и контроль. И вот в этом учете и контроле он уравнял церковное и государственное имущество. То есть налоговые обязательства, что с церковных имуществ, что с государственных, одни и те же. А вспомним, что Ирина проводила политику ласкательства. Поэтому сразу стало заметно. Поэтому, так сказать, возражения против Никифора главным образом касались вот этого его так называемого любостяжания, хотя это все шло в государственную казну. Не только с монастырей, но и с церковно-благотворительных учреждений. Это первое. И, значит, попытка ввести церковное имущество в единый статус с государственными и снятие с государственных, то есть церковных, с церкви имущественных льгот. Правда, при императорах иконоборцах было еще хуже. Но надо сказать, что это была самая непопулярная часть их политики, конечно, не в отношении церкви, а в отношении частных лиц. Но там их, так сказать, собирание казны искупало с военными победами. Константин Капроним имел в истории прозвище «Болгара-бойца». 10 войн с болгарами. А вот тут произошел такой неприятнейший казус, а именно в 811 году император Никифор пал в бою, будучи очень серьезным и талантливым полководцем, пал в бою как раз с болгарами. А сын его Ставракий получил тяжелое ранение, от которого началась гангрена, то есть он 2 месяца пролежал и вынужден был отречься от престола. Кстати говоря, вот проводил вот такую, так сказать, руководил мирным отречением как раз патриарх Никифор. Вообще патриарх в это время становится главным лицом в стране, и благодаря церковному строительству Таратия и затем Никифора очень высоко поднимается патриарший престиж, поколебленный, конечно, при предыдущих императорах. Престол перешел к зятю Никифора I, Михаилу I Рангави. Рангави фамилия. Получилось так, что болгары даже предложили мир. Но именно в это время Феодор Студит вмешался, как он вообще часто делал, вмешался в государственные дела, а при Михаиле I он имел громадный авторитет и на государственные дела. И произошел очень неприятный сбой. Болгары предложили размен перебежчиками, а Михаил I отказался. Главным образом по совету злых советников, и как раз явно, то есть не явно, а открыто, этим злым советником называли Феодора Студита. Во всяком случае, война продолжалась, и 2 года спустя, в 813 году, Михаил I бежал с поля позорно. Поражение от болгар, и император бежит быстрее лани. И вот тогда войска провозгласили нового императора, Льва V армянина. И вот с этого, значит, 813 год, и вот с этого Льва V надо было ждать потрясений. Патриарх Никифор, сколько возможно, постарался обезопасить внутрицерковную ситуацию, и поскольку Льву Пятому нужно было его признание и благословение, то он прислал ему готовый текст своего рода присяги, в которой император обязался не потрясать церковь, то есть оставить в покое все ее устои, не посягать на каноны и так далее. Разумеется, Лев Пятый все подписал, чтобы потом нарушить. Нет. Понимаете, династии менялись, как перчатки. Но самое главное, это нужна была присяга войск. Войск, да. Да. В сущности, оно шло либо на гвардейских переворотах, либо на армейских переворотах. Вот в данном случае был явный армейский переворот, потому что провозгласила огромная армия одного из крупнейших восточных округов Анатолика. Силой! Гауштейн-Гатторпский тоже узурпаторский, но там просто шел вот такой вот малый столичный гвардейский переворот. Так вот, важно другое. Вот, казалось бы, уже в 813 году все ждали серьезных событий. Нам здесь важно понять, что послужило внутренней, как бы подоплекой, внутренней пружиной возобновления иконоборческих гонений. И вот это, пожалуй, будет главное, потому что на самом деле само по себе иконоборчество, это ведь был предлог, решался и в страшной темной рукопашной схватке решался вопрос церковно-государственный. И прежде всего, чем был недоволен Лев Пятый, это как раз авторитетом и престижем церкви. В этом смысле он напоминал нашего Петра Первого. Но сам по себе он бы не мог, конечно, ничего. Дело в том, что иконоборческие настроения в это время чрезвычайно усилились в армии. И тоже по причинам далеко не богословским, совсем другим. А именно, по причинам, если угодно, государств. Вот благодаря этим тяжелым и стыдным поражениям вспоминали, да еще и овевали легендами, как бывает, как сейчас Сталина. Вспоминали и овевали легендами победы Константина Пятого и Льва Третьего, конечно, тоже. Значит, обоих императоров-иконоборцев. Для самого вновь провозглашенного императора Льва Пятого, армянина, имело значение и то, что иконоборцы умирали своей смертью и оставляли после себя на престоле своих сыновей, а иконопочитатели были свергаемы и вообще, так сказать, с позором изгоняемы со своих мест. Он решил, что оно надежней, если он примет политику императоров-победителей. мы сейчас увидим, насколько это политика близорукая. Но этого мало. Надо сказать, что для того, чтобы все-таки христиане, солдаты положим, но христиане, чтобы они не только вразрез со священными канонами, но и со всем церковным преданием, чтобы они вдруг выставили на первый план такую, в общем-то, материальную вещь, как военную победу, нужен был другой культ, другой идол. И этим идолом стала мощь государства. И вот здесь действительно, а в этом смысле Лев V по своему менталитету ничем не отличался от простого солдата. То есть благочестие давно уже выродилось в привычку или считалось уделом монахов, церковников и так далее, а, так сказать, народу, массе, нужно укрепление границ, стабилизация внутренняя, сытость и прочие привычные вещи. И еще одно. Впоследствии среди императоров иконоборцев четко обозначилась тенденция спровоцировать иконоборческое движение как народное, стихийное, массовое. Отчасти это удалось. И надо сказать, мало того, вот если еще в первый период мы так что-то все-таки видим, то во второй период, то есть с 814 по 843 год, иконоборческая сторона не выдвинула ни одного яркого деятеля. И даже иконоборческие соборы, которые пытались как-то сорганизовать, и те не могли ничего придумать, кроме как дезавуировать Седьмой Вселенский Собор и вновь подтвердить Иерейский Собор разбойничий 754 года. Вот это то, что на самом деле вот это и надо запомнить. То есть не надо забывать, что государственное мышление, если оно считается самодавлеющим, оно всегда обречено на неминуемый провал. А вот теперь мы с вами обратимся, уже к живым фактам. Лев V, когда он подписал вот это самое, присланную присягу, он спокойно, мирно вступил в столицу, да присягал ему в столичный гарнизон, венчал его на царство Никифор I, и через некоторое время, с соблюдением приличий, вообще таких шутов и кощунников, как наш Петр I, эта самая византийская история не знает. Все-таки таких безобразников у них не было.
Умней.
Да, умней. Так вот, значит, Лев V официально запросил патриарха Никифора о правомерности икон почитания. И вот здесь оказалось, что среди массы верующих и значительной части духовенства авторитет Седьмого Вселенского Собора, или как его еще называли, Второй Никейской, поскольку Первый Вселенский тоже был в Никее, Авторитет Седьмого Вселенского Собора оказался сильнейшим образом поколебленный. И поколебленный, между прочим, справа. То есть как раз в свое время вот этой критикой Платона Студийского и племянника его Феодора Студийского. Тут оно им и вышло боком. Ну, с тех пор уже, конечно, и Феодор Студиец, и постарел, и поумнел, и прочее, но вот это дело пришлось бы ему искупить. Достоинство Седьмого Вселенского Собора оспаривалось, мы помним, что на Западе, но это мало кто принимал в расчет. Но вот остался за ним какой-то ореол сомнительности, хотя еще в 809 году патриарх Никифор издал особый томос, в котором подтвердил правильность всех действий. Патриарх Никифор, патриарх, правильность, то есть церковную правильность и правомерность всех действий предыдущего патриарха Тарасия. А ведь надо сказать, что как раз при Тарасии студиты пребывали в расколе, потом уж они воссоединились. Так вот здесь, 14-й год, 814. Патриарх Никифор собирает большое епископское совещание, 270 в общей сложности епископов, игуменов и мирян. Рождественский сочельник 814 года, то есть в самом конце. Еще раз перечисляет подтверждение иконопочитания в церковном предании, и все 270 участников собора дают крестное целование стоять за незыблемость церковных установлений и, в частности, почитание святых икон. Тоже на том же совещании и в том же итоговом документе патриарх требует от всех участников, включая студийцев, крестоцеловального обещания хранить единство церкви. Не только не отделяться, но напротив, всячески друг друга поддерживать. Это очень пригодилось впоследствии. То есть патриарх Никифор увидел главное, чего можно было достигнуть. Император мог идти на любые гонения, но менталитет империи был таков, что это тиранические действия. Тираническая политика. И поэтому, сколько бы ни продолжались эти гонения, прочность их ничтожна, как все, что достигается насилием. Тем временем, да, кстати, очень тоже существенно, что это совещание было созвано без разрешения императора. Вообще говоря, разрешение императора полагалось спрашивать. Тем временем Лев V тоже не дремлет. Он находит как раз в числе духовенства убежденных иконоборцев и из них избирает Иоанна Грамматика. Грамматик, конечно, прозвище. И вот под председательством этого Иоанна Грамматика собирается комиссия, конечно, подбирает ее Иоанн Грамматик, только утверждает император. Собирается комиссия, которой поручено пересмотреть деяния Седьмого Вселенского Собора. как бы ревизию пройти. Вот тут патриарх приглашен к императору, но проявил твердость. Затем проявил твердость он вообще. Во-первых, он отказался вести какие бы то ни было прения с членами этой комиссии и с кем бы то ни было из иконоборцев, исключая самого императора, император власти. И запретил всем клирикам, подведомственным Константинопольскому патриархату, входить в переговоры, хотя бы в догматические обсуждения вот с этими поднимающими, так сказать, голову иконоборцами. Почему? Игумен. Игумен одного из столичных монастырей. Тем временем комиссия сама по себе, войска при соответствующей пропаганде сами по себе. И группа солдат забросала камнями чтимый образ Христа Спасителя над воротами Халки, въездные ворота в Константинополь. Притом тот самый образ, помните, при Льве Третьем, вот-вот-вот, группа женщин его отстаивала, в том числе мученица Феодосии, да. Потом, значит, этот образ был уничтожен, потом Ирина его восстановила, и сейчас вновь его забросали камнями, и тогда Лев Пятый распорядился снять образ, как бы во избежание дальнейших кощунств. Никифор, патриарх, велит быть уже в Святой Софии, Великому Собору, и служит молебен в церкви о смягчении царя. Наконец прибыл он и во дворец, то есть патриарх Никифор, по приглашению Льва Пятого, с епископами и игуменами, и особенно с Федором Студитом. Собственно, это, конечно, еще раз повторяю, это не Петр Первый. Лев Пятый стал настаивать на двусторонних переговорах, а себе он отвел роль посредника и примирителя. И вот тут между ними состоялся интереснейший диалог. Емелиан, епископ Кизика, если это церковный вопрос, как ты сказал, государь, пусть он обсуждается в церкви, ведь и издревле церковные вопросы обсуждаются в церкви, а не в царском дворце. Император. Но и я чадо церкви, и я выслушаю вас как посредник, и сравнив то и другое, узнаю истину. И это вам не кортик, и вот вам патриарх, как у Петра Первого. Михаил, епископ Сенатский. Если ты посредник, то почему не исполняешь дело посредника? Ибо одних ты скрываешь во дворце и поощряешь, и даешь им волю проповедовать нечестивые учения, а другие даже по закоулкам не отваживаются слово молвить. Это признак не посредничества, а насильства. Вот это как раз слово тиранидос, то есть тирания. Я говорю, если бы наши иерархи при Петре Первом так себя вели, то синодальный период мог не состояться. Лев, это не так. Я уже сказал, я как и вы, но раз меня обвиняют, я не должен отмалчиваться. И что за причина, по которой вы не хотите с ними говорить? Отсюда понятно, что вы в затруднении, и у вас нет свидетельств, подтверждающих ваши слова. Феофилакт Никомедийский, исповедник, прославленный во святых. Свидетель нам, во-первых, Христос, чье изображение пред твоими глазами, а во-вторых, есть тысячи свидетельств, подтверждающих это, И у нас нет недостатка в том, о чем ты заботишься, но нет ушей, которые бы выслушали. Мы воюем против власти. И, наконец, Ефимий Царский. Послушай, государь, с тех пор, как Христос сошел на землю 800 лет и больше, он изображается и почитается на иконах в церкви повсюду. Так какой же наглец осмелился поколебать или упразднить предание, которому столько лет, полученное от апостолов и мучеников и преподобных отцов? Ведь апостол сказал, второе послание к Солунинам: «Итак, братья, стойте и держите предание, которыми вы научены, или словом, или посланием нашим». И еще, даже если ангел с неба будет благовествовать вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Так что и против тех, кто измыслил эту ересь прежде вас, был созван Второй Никейский собор, то есть Седьмой Вселенский. Итак, этот собор Сын Божий запечатлел собственным перстом, и кто осмелится что-либо из него поколебать или переиначить, да будет анафема. И, наконец, вступает Феодор Студит. Не разрушай, о государь, церковное устроение. Ведь сказал апостол: и поставил Бог в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, пастырей и учителей, а о царях не сказал. Тебе, о государь, вверено устроение государства и войска. О них и заботься, а церковь оставь пастырем и учителем, согласно апостолу. Если же не хочешь, то даже если ангел с неба будет благовествовать нам извращение нашей веры, и его не послушаем, не то что тебя. Вот тут я хочу вам напомнить шестую новеллу Юстиниана. Юстиниан как раз много потрудился, чтобы расширить церковные права императорской власти. То есть, что императору, как он желал, вменено, как он пытался вменить, следить за или оказывать попечение о сохранении, о чистоте догматов, о соблюдении канонов, о достоинстве священства. Как видим, в начале IX века не только не вспоминает никто Юстиниана, но как бы, хотя его поминают в синодиках, прославлен он был позже, но во всяком случае эту всю шестую новеллу расценивают как частное мнение и отчасти неудачное творчество. Во всяком случае, фактически, разумеется, это совещание с императором немедленных плодов не принесло, но оно действительно послужило консолидации церкви, которую с этих пор и патриарх Никифор, и Феодор Студит, и все, кто вот тогда собрался, примут исповедничество. Исповедников этого времени много, но поймут главное, что так называемое православное государство – это миф, что разные люди, что благочестие императора есть еще дело его личной свободы. А вот хранить церковное единство нужно прежде всего, как выразился Феофан Исповедник, еще и потому, что церковь пребывает в осаде. В начале 815 года патриарх Никифор вынуждается оставить патриарший престол. Но перед этим он рассылает так называемое малоисповедание, в котором подвергает анафеме и епископов иконоборцев за нарушение крестного целования, потому что, естественно, что слабых людей всегда достаточно, как нарушителей крестного целования и как составителей, пока еще безымянно, незаконных сборищ, то есть псевдоцерковных собраний. После этого он действительно мог уйти, но его малоисповедание заканчивается многознаменательной, заключительной, так сказать, даже фразой нельзя назвать, а да, такой вот концовкой, что даже если немногие останутся в православии и благочестии, они и суть церкви. Ну что ж, импровизированный малый соборчик марта 815 года низлагает патриарха, уже сосланного. В этом смысле полная аналогия с нашим первым обновленческим собором 1923 года, когда лишили сана и монашества арестованного патриарха. И затем уже упомянутый мною, уже с новым патриархом Феодотом, тоже импровизированный собор декабря 815 года, который потом так и называли собором Льва Пятого. Так вот, этот импровизированный собор отвергает деяния Седьмого Вселенского собора и вновь утверждает протоколы и Орос Иерийского собора 754 года. То есть нисколько не ковырялся Иоанн Грамматик, ничего сверх того, что уже было 54-го. Сверх того, что уже было в 54-м году, то есть 60 лет назад, ничего другого придумать не смогли. Ну что ж, а вы знаете, ну что же, довольно, между прочим, соглашательская личность. То есть никаким он злодеем не был. Все это заведение ему самому не нравилось, но не очень он находил себе все силы для исповедания и, главное, ждал, чем кончит. Во всяком случае, все новые гонения, был использован весь арсенал государственного насилия, кроме смертных казней. Смертных казней не было. Вот, все гонения шли уж в этот раз исключительно от государственной власти. Вот тут вступает еще один вид христианского мученичества, так называемые начертанные. При вот третьем иконоборческом императоре Феофиле, третий иконоборческий император, вот после, вот в этот вот, в новую волну гонений, так вот, он распорядился на лицах икон почитателей, на лбу, на щеках писать сатирические стихи собственного сочинения. Дальнейшая история развивалась уже по заведенному порядку, но по сравнению с мерами Константина V Капронима, разумеется, в ослабленном варианте. То есть епископы лишались кафедр, миряне отлучались от церкви. Вот в это время был закрыт и разогнан студийский монастырь Феодора Студита. Нет, если замазывались, если снимались иконы, то расписывались сценами охоты. Именно. Так вот, к этому времени в студийском монастыре до 1000 братий. Вот учеников его и последователей, и монахов его монастыря не тронули. Они разъехались по всей империи, и многие в Южную Италию, которая была неподвластна Византии, а говорили по-гречески, то есть в греческую Италию, то есть Калабрию и Сицилию, вот где сапог у Апеннинского полуострова, то есть каблук, да. Одновременно в Рим, возвещая славу своего учителя, исповедника православной веры. Сам Феодор пишет письма, воззвания, рассылает их по всему православному миру. И в сущности он и стал духовным главой православной церкви в течение последних 10 лет, то есть с 815 и до кончины 826 года. Никифор. Никифор... его сослали в им же основанный монастырь, и он пережил Феодора Студита еще на 3 года. То есть он скончался в 829 году. Да как сказать, и Феодор-то Студит скончался 75 лет. То есть вот в этом отношении, в отличие от Иоанна Златоуста, им Бог даровал вот эту жилистую крепость Афанасия Великого. То есть от гонения они испытывали прилив энергии. Особенно Феодор Студит. А новый патриарх Феодот как бы образовалось две православных церкви. Одни в общении с Феодотом, другие в общении с Феодором Студитом. Но, правда, для оправдания этого статуса Феодор Студит указывал на римскую церковь, которой принадлежит первенство чести, и она православная. Так вот, посетители к Феодору Студиту допускались. В беседах он опять-таки ведет открытую борьбу и с духовным, и со светским правительством империи. Поминался папа римский, а как же? Да, конечно, поминался, да. Все, кто вот о ком сказал патриарх Никифор, они и суть церковь, но все они сносились даже не с патриархом, а с Феодором. Феодор разрешает принимать священников, получивших посвящение на Западе, то есть в Риме, Неаполе и Сицилии. Для греческих иммигрантов римский папа Пасхалец I выделяет особый монастырь, где служат по-гречески и по греческому полному чину. И вот здесь Феодор Студит как раз выдвигает свою не просто концепцию, а, пожалуй, свое новое свидетельство, то есть выдвигает новый тип монаха. Вот что главное. Вот тут меня спрашивали о монашестве в миру, так вот православная церковь не знает иного монашества в миру, кроме как по определению Феодора Студита. В чем оно заключается? Надо сказать, что в отличие, конечно, от Марии Скопцовой, Фёдор Студит никак не отрицает ни монашеской традиции пустынножительства, то есть Павла Фивейского, Антония Великого и других, ни монашеской традиции великих киновиархов Антония Великого, Пахомия Великого, Василия Великого, Саввы Священного и других. Не просто киновия, полная, конечно, студийский устав приняла потом Киево-Печерская лавра. Но вот он дает иной тип монашеского служения, когда монах не замыкается ни в стены монастыря, ни тем более в пустыню. Этот тип монах-деятель и монах-борец. Конечно, это сразу для городского монастыря, то есть в большом скоплении народа. Такой монах обязательно должен быть не только грамотен, но и учен, чтобы уметь принимать участие в любом споре и отвечать любому совопроснику век сего. Вот это и стало студийством. Но, конечно, ни о каком табакокурении или еще каких-то таких вот. Они нет. У них всегда была, так сказать, монастырь — это твой плацдарм. Но ты, как военный, должен уметь выйти. Ты вернешься обратно. Отчасти. Но дело в том, что католический орден в это время уже был. Это просто великой схизмы не было. А вот тип бенедиктинского монаха, святой Венедикт, это V век. То есть было уже все. И отчасти, конечно, он пользуется живым опытом и западного монашества, бесспорно. Так вот, дело в том, что, например, когда мы открываем «Добротолюбие», второй том, скажем, там ведь об этом много, что если ты покидаешь келью, ты уже обратно таким же в нее не вернешься. То есть как бы много потеряешь. Выветрится многое. Или, ну, сиди в келье, и келья спасет тебя, тоже понятно. Или среди правил Четвертого Вселенского Собора мы находим и такие, что не только монаху никакие не принадлежат мирские попечения, но и о внешних делах монастыря обязан заботиться епископ области. Здесь, конечно, совсем иное. Но монах выходит как воин, он потом вернется, но монастырь для него как лагерь. Он вернется в лагерь, но он выезжает не для хозяйственных каких-то там хлопот, а прежде всего как боец и проповедник. Какая милостыня! Жуй кусок черного хлеба или там, или сухой кусок хлеба, но нет. Ищем доброхотных жертвователей. Ну, их было достаточно, учитывая, что монастыри давным-давно себя обеспечивали. О, вот это ближе. Именно монах-миссионер.
Монах-боец, это как?
Ну, разумеется, не с оружием. Духовный боец.
Я сказала, это у нас потом послали монахов в мелодской границе, да? Вот это русская граница, да?
К сожалению.
А вот сейчас Вера Михайловна стоят на площадях у метро вот с такими ящиками.
Дорогие мои. Да настаю на жаре, извините, это их личное дело. Вы знаете, это все, как я их называю, бомжи в подрясниках. Бомжи в подрясниках могут принадлежать шаталовской епархии. От слова шатать. Понимаете, существует по крайней мере 4 источника, которые приводят в шаталовскую епархию. Во-первых, это могут быть монахи, ушедшие из своих монастырей и никуда не пришедшие. Во-вторых, это могут быть монахи, постриженные вне монастыря, при епархиальных управлениях, при кафедральных соборах, при учебных заведениях, тоже ушедшие и не пришедшие. Это могут быть монахи, постриженные тайным постригом, тоже бывает. И это могут быть монахи чужих канонических территорий, например, с гор Кавказа.
Но это послушание у них,
если да нет, я же говорю, это шаталовская епархия. Ну, я говорю, вот из Грузии, например. Грузинская церковь, это же чужой патриархат. Вы знаете, вообще говоря, синодальная практика вот этого сбора на монастырь, она была официально, да, она была, во-первых, официально отменена на поместном соборе нашем 1988 года. Понимаете, вообще говоря, нежелательно, я не знаю таких игуменов, которые посылают свою братью, вот, так сказать, стоять с ящиком. Это было, так сказать, отменено, то есть не... Ну, объявлено, так сказать, несоответствующим нынешней монашеской практике еще в 88-м году. Но что они стоят на жаре или на холоде, или на солнцепёке, и те, которые торгуют разными делами на барахолке, они тоже стоят в тех же условиях. Вообще говоря, надо сказать так, трудно сказать, иногда... Собирают и на храм, но, вообще говоря, предпочтительно, чтобы это делали миряне. Другое дело, что в Русской Православной Церкви эта практика была и до синодального периода, то есть она была уже так с 16-17 века вовсю. Мы помним, что Сергий Радонежский запрещал просить милостыню или хлеба по богатым дворам, но это именно потому и приходилось запрещать, что спрашивали разрешение. Значит, какая-то практика уже существовала, иначе откуда бы она взялась в умах? Друзья мои, вообще говоря, положение это трудное. В Лавре пытались ввести полный учет, так сказать, вроде монашеского паспорта, но и то это дело не было доведено до конца, и наместник, конечно, с соизволения патриарха, благословил это дело приостановить. Главным образом из-за вот этих вот ложно-эсхатологических настроений, которые были очень сильны вот в последние годы правления патриарха Пимена и в первые годы нынешнего, то есть так примерно с 89 по 93 год. Потом немножко стали ослабевать. Но во всяком случае, к Феодору Студиту и к его типу монаха-борца это не имеет ни малейшего отношения. То есть он монаха-борца не на милостыню готовил, а действительно на бой. только духовный. Это вот скорее это напоминает монаха католических орденов, который прежде всего подвижен, который всегда на ногах, и который как бы всегда чувствует себя мобилизованным, и, конечно, дело его не плетение корзин, а что-то совсем другое. Но это все-таки тип монаха, который имеет, так сказать, особое призвание в боевые эпохи. Мы с вами на следующей лекции будем разбирать, что придет мирная эпоха после 843 года, а бывших боевых придется успокаивать. Итак, в Константинопольском патриархате уже две паствы. Хотя патриарх Феодот, надо отдать ему справедливость. Во-первых, он ни на йоту не принимает участие в репрессивных мерах. И, во-вторых, он ищет связи, согласия, общения с другими патриархатами и, прежде всего, с римским папой. Итак, он направляет папе Пасхалису I своих послов, но они даже не были выслушаны. А в посланцах Феодора Студита папа принимает близкое участие. Вот тут он как раз предоставил им и монастырь свой. Правда, Пасхалис I избегает эксцессов, избегает анафематствовать и Феодота, и императора-иконоборца, но направляет в Константинополь мирное посольство с ходатайством за гонимых. И, наконец, в декабре 820 года заговорщики в алтаре церкви убивают Льва V. 820-й, 7 лет про царство. А получилась совсем простая вещь. Он велел арестовать одного из своих крупных приближенных по подозрению в заговоре. Оказалось, подозрение было обоснованное, но вот этот арестованный из тюрьмы дал знать своим сообщникам, что если они его немедленно не освободят, то он их выдаст с головами императору. И они сразу развили вот такую деятельность. То есть во время богослужения, на Рождество было дело, то есть 25 декабря, он бросился, ища защиты в алтаре, но они его и в алтаре достали, и закололи, а потом отрубили голову. Отсекли. Так вот, вот этого арестованного вывели обратно. Это будущий император Михаил II. Да. Феодор Студит, значит, выразил чувство глубокого удовлетворения, а Никифор оказался более строг и сказал величественно, что мы потеряли, хотя нечестивого, но верного защитника империи. Так вот, следующий император, 820-829 год, умер своей смертью. 820-829. Запретил говорить и в пользу иконопочитания, и вопреки. Михаил II. То есть он сказал, объявил специальным манифестом, что кто ввел вот эту политику иконоборчества, тот и даст за нее Богу ответ. а я сохраняю статус-кво, то есть то положение, на которое я пришел. Нечто вроде церковной политики Брежнева по сравнению с Хрущевым. И в числе прочего, тоже особым рескриптом, запретил вообще говорить вслух о соборах Тарасия, то есть о Седьмом Вселенском соборе, о соборе Константина V, то есть Иерейском 754 года, и о соборе Льва V, то есть декабря 815 года. Как будто их никогда не бывало. Разумеется, как это назвать? Это было идейное банкротство. Но в 21-м году Феодора Студита вызвали из ссылки и снова поселили в Константинополе с малой свободой передвижений, но с правом служения. Перед Михаилом II возбуждают ходатайство о восстановлении патриарха Никифора, который жив. Михаил II тоже ответил половинчато, то есть он бы и согласен был восстановить Никифора, но с обязательством оставить статус-кво. От этого Никифор отказался. Он отказался, то есть не Никифор уже, а Михаил II, отказался созвать новый собор для вновь рассмотрения вопроса о святых иконах, а согласился только на референдум при участии обеих сторон. А Феодот, я говорю, принял императорскую политику. Феодота можно, с полным правом. И, наконец, Иоанн Грамматик, тот самый, назначен воспитателем наследника престола, то есть будущего императора Феофила. Наконец, чтобы хоть немножко повысить свою легитимность, овдовевший Михаил II вызывает из монастыря Ефросинью, дочь Константина VI, внучку Ирины, то есть законную наследницу той Исаврийской династии, и под тем предлогом, что она была пострижена насильно, расстригает ее и на ней женится. Все еще жива ее мать Мария Амнийская, уже теперь вдова Константина VI, и даже Ефросинья зовет ее ко двору, но возбраняет ее духовник, то есть Феодор Студит. И, собственно, правление Михаила II, оно все имеет вот так и имело вид некоторой половинчатости. Хотя надо сказать, что в это время и иконопочитательские действия, ну, как бы заведомо переходят формы, утвержденные Седьмым Вселенским Собором, и действительно приобретают многие нежелательные черты. Как бы палка перегибается в другую сторону. Например, как раз Михаил II перечисляет, так сказать, вот те явления, которые мешают ему вернуться к иконопочитанию. Действительно, явления недопустимые в церковной практике. Например, соскабливают краску с икон и смешивают со святыми дарами, этим причащают. Или в качестве восприемников, то есть крестных отца и мать, значит, выбирают святых и ставят иконы в качестве, так сказать, живого образа восприемника, не спросивший, между прочим, согласия тех небесных божьих угодников. Конечно, то есть дело, как всегда бывает во время вот этой вот горячечной борьбы, оно всегда характеризуется, грешит уклонениями и с той, и с другой стороны. В 1823 году Феодор вновь удален в почетную ссылку. В 823, через два года после вызова в Константинополь. В 823 году удаляется в почетную ссылку в монастырь на восточном берегу Босфора. 11 ноября 826 года он скончался, погребен на острове Принкина. Впоследствии мощи его вновь перенесены в Константинополь, но это уже при восстановлении полного иконопочитания. И последний иконоборческий император проправил очень долго, сравнительно со своими предшественниками, то есть Феофил сидел с 829 по 842 год. Вот это и есть последняя злая волна иконоборчества. Вот тут действительно, вот тут и начертанные. Он вообще не терпел возражений, а тем более таких, которые затрагивали его престиж, в чем бы то ни было. Но надо сказать, что тем более при решительном императоре, тем более было видно бессилие брать против рожна. У самых властных императоров бывают и жены, и тещи. Кстати говоря, свою мачеху Ефросинью он вновь удалил в монастырь, в котором она и была пострижена. Теща была иконопочитательницей, в иконопочитании воспитывала его дочерей, то есть своих внучек. Да втайне была иконопочитательницей и его жена Феодора. На смертном своем одре он заклинал ее не допускать в церковь идолов. И надо сказать, что все-таки на одну вещь я должна обратить ваше внимание. Это отсутствие секуляризованного мышления. То есть последнее слово Феофила перед лицом уже надвигающейся смерти все-таки боление о церкви. Другое дело, как он его понимал. Но он был и воспитан все-таки иконоборцем, Иоанном Грамматиком. Но во всяком случае, когда он скончался, то Феодора опасалась сразу приступить к восстановлению иконопочитания. Но очень быстро ей предложили выход, то есть объявить Феофилу посмертное церковное прощение и вписать его во все церковные диптихи. На этом мы сегодня с вами завершаем, то есть уже торжество православия будет у нас с вами в следующий раз.